в России сейчас третья волна коронавируса.
Это сообщение было проиллюстрировано изображением картинки с нарисованной на ней свастикой.
Как могут быть связаны между собой пропагандисты, неонацисты, фонд спонсирования насилия и стендапер?
Пытались назвать аэропорт в честь Ермака, завоевателя Сибири.
Вот такая вот история. Казакам вручат оружие.
Самое мерзкое – это даже не его высказывание, а реакция зрителей.
И переживать не стоит. Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта «Идель Реалия». С вами Рамазан Алпаут
и Карина Джамал.
Добрый день.
Добрый день.
Наш 10-й выпуск мы хотим посвятить одной единственной теме – истории нападения на стендапера Идрака Мирзализаде. Но без главных новостей этой недели в Поволжье мы вас тоже не оставим. Так что добро пожаловать в Блиц. Рамазан?
Ну, Блиц мы начнем с очень интересной новости про казаков. Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом сообщил полпред в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. С идеей привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка выступал еще в марте. Тогда он говорил о том, что терские казаки могли бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии. Власти в последние годы на казаков обращают пристальное внимание. Практически во всех структурах, занимающихся госнацполитикой, имеются подразделения по казакам. Казачьи проекты финансируются государством, а их деятельность находится под чутким контролем. Как сообщалось ранее, на создание системы государственно-общественного партнерства с российским казачеством правительство до 2025 года собирается направить из федерального бюджета 765 миллионов рублей. В результате численность казачьих обществ должна увеличиться со 180 тысяч человек в 2017 году до 206 тысяч человек в 2025.
Пресс-секретарь Владимира Путина 13 июля заявил, что казакам вручат оружие, так что они будут жены и формально быть действительно частью Росгвардии России и официальными силовиками. Грустная новость из Башкортостана. Там от последствий заболевания коронавирусом скончался один из старейших защитников Шихан, активист экологического и башкирского национального движения, житель деревни Урман-Бишкадак в Ишимбайском районе Абдрахман Валидов. Ранее сообщалось, что 76-летний пенсионер был 29 июня госпитализирован в Стерлитамакский ковид-госпиталь с 80% поражением легких. По словам родственников Валидова, медики оценивали его состояние как стабильное. Однако затем, как сообщили активисты, он был введен в медикаментозную кому. Смерть наступила в 4 часа утра в среду. Следующая новость тоже из Башкортостана и из Чувашии одновременно. Бывшие координаторы уфимского штаба Навального Лилия Чанышева и ее коллега из Чувашии Семен Кочкин обжаловали решение Мосгорсуда, признавшего в июне возглавлявшийся Алексеем Навальным фонд борьбы с коррупцией, фонд защиты прав граждан и сеть региональных штабов Навального экстремистскими организациями и запретившего их деятельность. На следующей неделе мусульмане в России и во всем мире отмечают праздник Курбан-Байрам. Так стали появляться новости, связанные и одновременно и с коронавирусом, и с этим праздником. Так, максимальная заполняемость мечети в Татарстане на Курбан-Байрам составила не больше 100 человек, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана. Управление напоминает о соблюдении антиковидных ограничений, обязательный личный молитвенный коврик, соблюдении дистанции и ношении масок. Тем, кто не смогут войти внутрь мечети, могут услышать проповедь через громкоговорители. Праздник Курбан-Байрам пройдет 20 июля. Итак, как в России сейчас третья волна коронавируса, поэтому следующая новость снова об этом же. В Ульяновской области приостановили вакцинацию от коронавируса, препарат почти закончился. Такая же ситуация еще в нескольких регионах Поволжья. Власти заверяют, что поставки скоро будут и переживать не стоит. На этой неделе в Казани случилось массовое отравление хлором в аквапарке «Ривьера». В результате ЧП пострадало 5 детей и 1 женщина. Одного ребенка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, остальных пострадавших уже отпустили домой. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело. В четверг, 15 июля, правоохранители задержали заместителя главного инженера Казанского аквапарка «Ривьера» Ильдара Гарипова в рамках этого дела. Вот такие вот у нас новости на этой неделе в рамках рубрики «Блиц», и мы переходим к основной теме нашего еженедельного подкаста.
А я напомню, что вы нас можете слушать не только на нашем сайте idelreal.org, но и на наших страницах в соцсетях.
Также на стриминговых сервисах — это Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Spotify и другие.
Перейдем к основной теме этого выпуска. Как могут быть связаны между собой пропагандисты, неонацисты, фонд спонсирования насилия и стендапер? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы пригласили нашего журналиста Тодора Бактимира. Он автор текста про нападение и про то, как избиение стендапера и драка Мирзализаде вдохновило праворадикалов на создание фонда спонсирования насилия. Тодор, я приветствую тебя.
Да, привет.
Привет. Для того, чтобы начать, я предлагаю, чтобы я зачитала лид твоего текста, чтобы нашим слушателям стало понятно, о чем идет речь, а дальше мы перейдем к подробностям, которые лично меня очень удивили и поразили, когда я в первый раз читала этот текст. Идрак Мирзализаде – талыш по национальности, то есть представитель одного из коренных народов Азербайджана. Он вырос в Беларуси. При этом Мирзализаде уже много лет живет и работает в России, где он и известен в первую очередь. Как и многие иммигранты, он не раз встречался с ксенофобией российского общества и в одном из своих выступлений в юмористическом шоу «Разгон» решил ее высмеять. Это выступление привело к травле, угрозам, а затем и нападению на артиста. Вот такая вот история. Тодор, мы хотим тебя спросить, расскажи, пожалуйста, о том, как ты решил написать именно по этой теме и почему тебя эта история заинтересовала.
Я на самом деле давно интересуюсь проблемами ксенофобии и борьбы с ксенофобией в России. Это одна из тем, про которые я достаточно регулярно что-то пишу. И мне кажется, что в последние, может быть, год или два, в принципе, тема этнических меньшин, тема проблем, с которыми они сталкиваются в этой стране, и какого-то активизма, с одной стороны, тех, кто борется с ксенофобией, и, с другой стороны, каких-то националистов и праворадикалов. Вся эта тема стала больше муссироваться, возможно, под влиянием протестов в Америке, тоже связанных с антирасизмом. Вот, мне кажется, про это сейчас, да, многие говорят, многие что-то делают в этой сфере, и мне очень интересно за этим следить. Мне кажется, что в каком-то смысле история с избиением этого комика Мирзализаде как-то рифмуется с историями немножко про другое, не про дискриминацию конкретных людей, но такие громкие кейсы, которые в последние месяцы пошли очень густо. Например, была история про снос памятника каким-то воевателям около Сочи в Адлере. Была история про то, как в Тобольске пытались назвать аэропорт в честь Ермака, завоевателя Сибири. Про это я тоже как раз писал. Вот. И все эти кейсы — это публичное, громкое и такое как бы горячее обсуждение вот этнических вопросов. И мне кажется, что здесь тоже, да, это дискуссия. То есть Мирзализаде в своем выступлении стал говорить о ксенофобии. Какие-то другие люди, да, правых взглядов стали ему отвечать, что они думают совершенно иначе. И мне кажется, это такой важный тренд, который характеризует ситуацию в российском обществе последний год или два.
А какие именно части из выступлений Драка привели к тому, что его стали травить ультраправые?
В своем номере о ксенофобии он говорил о том, как старается не называть свое имя, например, когда знакомится с риэлтором и хочет снять квартиру в Москве, ну или кто-то в России. Да, он не называл свое имя, поскольку это имя не русское, и он надеялся, что пока он говорит «не представляясь», риэлтор, да, будет думать, что без акцента, раз он говорит без акцента, то он, наверное, славянин, и поэтому ему будет проще найти жилье. Он также упоминал другие проблемы, с которыми представители меньшинств сталкиваются при поиске жилья в России. И в центре этого скандала оказалось, ну, как раз пассаж вот из этой части номера про жилье тоже. В одном из этих фрагментов, которые, собственно, вызвали там какую-то волну ненависти со стороны людей правых взглядов, он удивлялся тому, что многие арендодатели сдают свое жилье только славянам, поскольку однажды он въехал в такую квартиру, где до него жили русские жильцы. И она была в очень грязном состоянии. Он рассказывал, как он выносил из этой квартиры очень грязный матрас испачканный, который оставили там жильцы, которые были до него. И вот этот вырванный из контекста отрезок, где он говорит, иронизирует, что, возможно, русские очень нечистоплотные, и тогда очень странно, да, почему они так привлекают собственников жилья. И вот этот отрезок, вырванный из контекста, разошелся по разным ресурсам правой националистической направленности с обвинениями Драка, да, в русофобии.
То есть здесь, мне кажется, нужно подчеркнуть, что это вырванный из контекста кусок.
Я, кстати, когда первый раз слушала, ну, то есть уже после того, как прочитала текст, решила послушать эти выступления. И если смотреть сюжеты, которые вышли после, обсуждающие эту тему, то там действительно выглядит очень так некорректно его высказывание, но когда ты слушаешь целиком, там звучит немного иначе.
Да, тогда понятен контекст просто.
Угу. Я предлагаю послушать несколько из этих шуток и драка, и посмотреть и решить, можно ли их нашим слушателям тоже как-то оценить и решить, насколько они ксенофобские или насколько они не такие.
Я звоню риэлторам и всегда понимаю, что мне нужно, короче, с определенной стратегией звонить. У меня есть стратегия, как сделать так, чтобы жилье мне досталось. Во-первых, первый пункт плана – это сказать как можно больше слов по телефону до имени, чтобы риэлтор запомнил, что я говорю без акцента. Ему это нужно запомнить, потому что если я сразу скажу имя, акцент он дорисует по-любому. Если я скажу «Здравствуйте, меня зовут Идрак», он дальше услышит «Хочу квартиру». Потом я выхожу, и я матрас с братом выкидываю, который тоже не русский.
Матрас?
Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в... Ладно, не нужно было говорить. Я не знаю, если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются и ложатся спать.
Нет, но матрас выглядел так. Матрас, честно говоря, как будто, знаешь, как когда у тебя заканчивается туалетная бумага, и ты такой, так, воспользуюсь салфетками. Но, возможно, когда-то заканчивается вообще все.
Мы выкидываем этот матрас, по лестничной клетке спускаем, и тут чувак заходит в подъезд, мужик. И мы его решили пропустить, потому что он явно быстрее пройдет, чем мы с матрасом вниз спустимся.
Он такой, вы что, матрас?
Он такой, вы что, мой матрас?
Ну, наверное, поэтому он так нас осмотрел. Да, я по-другому
это воспринял. Это не ксенофобия, слышишь?
Нет,
ксенофобия, если матрас вытаскиваете.
Тут неважно какой ты национальности. Кто-то ***ался.
Блин, да, Саня, ты так рассказываешь, что это ***нюк, но вы вытаскиваете.
Да, теперь это отличная концовка этой истории. Потому что он осмотрел нас, он должен, как по-моему, он должен... быстрее пройти и сказать спасибо, что пропустили, правильно? Или просто пройти и вообще ничего не сказать, пофиг. А он увидел нас, осмотрел также с ног до головы и просто медленнее стал идти. Понимаешь это? Понимаешь момент? Он типа показывает, я тут главный хозяин. И меня это жестко выводит. Я такой, ну ладно, я новый жилец, вообще не буду ничего ему говорить. Но меня это жестко раздражает, потому что, а с какой стати ты на нас так смотришь? Я понимаю, французы — великая нация. Типа, великая нация. Могут быть, позволить себе быть националистами. Плохо быть националистами, но они могут позволить себе это. А это кто? Я понимаю, если бы это был Достоевский, прошел мимо меня, так, и я такой... Блин, он написал «Преступление и наказание», может на меня так смотреть. Это какой-то русский Павел с какой-то стати смотрит на меня с презрением. Ты понимаешь, да, мою претензию?
Да-да-да.
И, собственно, я хотела бы попросить Тодора прочитать часть своего материала, большую часть своего материала, в котором он рассказывает о том, что случилось после выступления и драка. Тодор, пожалуйста.
Значит, в первых числах июня нарезка, смонтированная из фрагментов программы «Разгоны», стала распространяться по телеграм-каналу. Сначала она появилась в блогах Ростислава Шорохова, «Идентаристов России», и в каналах «Навёрка и марксизм» и «Джигана Магига». Авторы этих блогов называют себя интеллектуальными русскими националистами, и они настроены оппозиционно по отношению к действующей власти, считая ее излишне толерантной к представителям меньшинства и ответственной за так называемый «завоз мигрантов» и «замещение населения». Авторы таких каналов нам высказывали претензии даже не к Идраку Мирзализаде, а к людям, которые его окружали во время этого шоу, поскольку там сидели и коллеги, комики другие, и зрители, среди которых, очевидно, было довольно много этнических русских, поскольку дело происходило в Москве. Вот. И авторы этих правых каналов в основном обращались именно к аудитории, писали. Самое мерзкое – это даже не его высказывание, а реакция зрителей. Но уже на следующий день качественно иную волну обсуждения поднял провластный пропагандист Владимир Соловьев. У него есть регулярные стримы по субботам на YouTube-канале, и как раз в одном из них он высказался довольно жестко по поводу слов Идрака Мирзализаде.
Он, видите ли, комик, то есть и он сравнивает с русским с таким матрасом, а это, извините, не статья? А что он вообще в России забыл? Как я понимаю, на протяжении долгого времени он пытается получить гражданство, а что ему делать в нашей стране? И как себе позволяет вот это так отзываться о русском народе? И люди, которые смеются в зале, вы дебилы? Я просто хочу понять. Или это было выступление перед диаспорой? Или сейчас стоит задача сделать так, чтобы разжечь... Вот вы понимаете, какой уровень националистической, вот межнациональной, национальной? Вы понимаете, какой уровень ненависти поднимает вот такие выступления таких граждан?
Соловьева поддержали другие провластные журналисты. Роман Голованов, Константин Придыбайло, Юлия Витязева и другие. Но правоохранительные органы так и не обратили внимания на слова Эльдара Лиладе. Месть за его так называемую русофобию, да, пришла с другой стороны. 23 июня Мирза Лизаде с коллегой Кириллом Селигеем вышли из московского стендап-клуба на Новом Арбате и почти сразу заметили за собой слежку. У автобусной остановки около кофемании на Большой Никитской улице следившие нагнали стендаперов. Как рассказывал позднее сам комик, они напали на него сзади и наносили удары со спины. Когда он смог обернуться, драка закончилась, и нападавшие стали требовать от него извинений за его шутки. На одном из выступлений 27 июня Мирза Лизаде рассказал фанатам о нападении и его причинах и объяснил, что думает о негативной реакции на свои слова.
Я не считаю, что я оскорбил чьи-то человеческие чувства. Я считаю, что я оскорбил чувства ксенофобов только. И я не хочу за это извиняться, потому что мне говорят, извинись перед русским народом, перед всем русским народом. Еще бы репарации начали просить. Перед всем русским народом. Ничего себе. А мне кажется, весь русский народ, кто я такой, чтобы извиняться перед тем. Я не хочу извиняться, потому что я считаю, что если ты извиняешься, значит, ты согласен, что ты оскорбил. А я не считаю, что я не оскорблял ни в коем случае народ, конечно же. Я оскорблял только... Ладно, не будем. Почему я вообще решил выступить? Я хотел игнорировать эту ситуацию, чтобы она вообще не выходила за рамки меня и этих людей. Я думал, что я легко справлюсь с хейтом. Я в целом к нему всегда стремился. Но позавчера на меня напали, случилось нападение. Двое человек напали на меня сзади. Поэтому вы не видите следов ударов. Сзади у меня огромная шишка. Они напали на меня сзади, вооружившись своими кулаками. Два человека. Меня это возмущает, что люди, как будто бы из благородных позывов защитить честь, напали на меня сзади толпой. Это вообще-то наша фишка.
В своем аккаунте в Инстаграм Мирза Лизаде также сообщил, что неизвестный активист правых взглядов устроил в Пензе одиночный пикет с плакатом, на котором была его фотография и подпись «Враг русского народа». А в том же посте Мирза Лизаде рассказал, что нападение на него было мотивировано денежным вознаграждением. К посту он приложил скриншот из телеграм-канала «White Powder». Буквально это «белый порошок», в данном случае отсылка к созвучному выражению «White Power» – «сила белых». Пост был следующего содержания. Господа, спешу напомнить, что, да, дальше не буду приводить ругательства, в общем, что неприятный автору этого поста и драк Мирза Лизаде по-прежнему ждет русского гостеприимства. И за видео с этим процессом Денис Вайтрек сказал заплатить 50 тысяч рублей. Вроде как уже завтра у Мирза Лизаде должны быть концерты в столице, и эту сумму, да, вознаграждение за проявление так называемого гостеприимства, какие-то неравнодушные люди обещали увеличить до 94 тысяч. Так что не стесняемся. А имелось в виду, не стесняемся нападать на него. Позднее тот же самый канал отчитался об успешном проявлении этого самого русского гостеприимства, то есть о нападении на Мирза Лизаде, и назвал избивших его людей героями, которые нашли время и силы сделать доброе дело. Это прямая цитата. 27 июня автор White Powder сделал новый пост, в котором сообщил, что эта ситуация вдохновила его на создание фонда добрых дел для сбора вознаграждений для других таких случаев в будущем. Это сообщение было проиллюстрировано изображением картинки, нарисованной на ней свастикой. В комментариях под постом о создании фонда более 50 читателей поддержали эту идею и выразили намерение пожертвовать ему ту или иную сумму. Один из них даже спросил, возможно ли будет спонсировать его из стран Евросоюза, и нет ли планов по сбору средств с помощью сервиса Patreon. Редакция «Антихару» попросила своих читателей жаловаться администрации Telegram на канал Капустина White Powder, чтобы та закрыла его за распространение нацистской пропаганды и поощрение насилия. Несмотря на массовые жалобы пользователей, на момент публикации статьи канал остается доступным. 36-летний автор канала White Powder представляется как Денис Капустин, также известен под псевдонимом Денис Никитин. Он является руководителем праворадикального проекта White Rex, который занимается организацией турниров по единоборствам и продажей тематической одежды и спортивной экипировки. Капустин родился в Москве, а в возрасте 17 лет приехал с родителями в Германию, где сблизился с компанией футбольных фанатов «Ультрас». Рассказывая о своей юности на конференции праворадикалов в Польше, он говорил, что был уличным пацаном, скинхедом и бил морды. В интервью украинскому сообществу Troublemakers он признавался, что никогда не интересовался футболом и даже не знал имен игроков команды, за которую болел. С футбольными фанатами он общался лишь потому, что ему нравились беготня, адреналин и драки. Это интервью, вскоре удаленное с сайта, но сохранившееся в копиях, Капустин закончил нацистским салютом. Прожив несколько лет в Кёльне, Капустин вернулся в Россию. Причина этого решения неизвестна. Вся его семья остается в Германии по сей день. Летом 2019 года власти этой страны запретили ему въезд в государство Шенгенской зоны, назвав его экстремистом, потенциально опасным для основ свободного и демократического строя ФРГ. Осенью того же года телеканал СРФ в сотрудничестве с бельгийским холдингом Тамедия выпустил расследование о связях Капустина со швейцарскими неонацистами Петером Ротом и Сильваном Геколе. В этом материале, среди прочего, упоминается, что Капустин получил вид на жительство в Германии по еврейской линии и подозревался в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом изданию «Шпигель» говорил высокопоставленный сотрудник германской контрразведки. Еще один любопытный эпизод в жизни Капустина – это его связи с американскими сторонниками идеи превосходства белой расы. Так, в 2018 году он встречался с Робертом Рандо, ранее арестованным на российском марше объединенных правых в Шарлоттсвилле. Украинское издание «Заборона» писало, что Капустин стал одним из идейных вдохновителей деятельности этого человека. Рандо – руководитель организации «Rise Above Movement», которую ФБР считает экстремистской. По словам журналиста Рустама Юлбарисова, Капустин сейчас находится в Украине и не может въехать не только в Евросоюз, но и в Россию, поскольку фигурирует в показаниях умершего в сезоне у нациста Максима Марцинкевича, более известного под прозвищем Тесак. В то же время Капустин получает доходы с продажи футболок и стикеров и организации соревнований, которыми он делится со своими соратниками в России. «Я впервые такое вижу. Сбор денег на насилие. Видимо, нацисты узнали, что такое краудфандинг. Получается, идейных людей, готовых драться без денег, осталось мало, что не может не радоваться. С другой стороны, теперь праворадикальные лидеры могут не марать руки и не тратить время на промывку мозгов молодежи. Достаточно предъявить подписчикам жертву и назначить сбор на вознаграждение за нападение или ликвидацию. Это пугает», — заявил в беседе с корреспондентом «Модель Реали» блогер-антифашист Илья Ермолин, внимательно следящий за ситуацией. Ермолин отмечает еще один момент. В нападении на мир ЗЛЗД, по сути, поучаствовали не только реальные неонацисты. Соловьев, может быть, и не призывал его бить, но без его роликов Капустин не узнал бы об этом номере комика. Другие журналисты и блогеры тоже помогли распиарить его слова в негативном свете. Это опасный симбиоз. Когда половина интернета, включая известных публичных людей, настраивает общество против человека, конечно, найдется кто-нибудь безбашенный, кто на него нападет. И за этим стоит коллективная ответственность. Если сейчас ничего не предпринять, в скором будущем мы можем увидеть возобновление русских маршей и нормализацию человеконенавистнических идей на всех уровнях, поделился активист. Реакция провластных медиа на нападение на Верзализаде лишь подтверждает опасения Ермолина по поводу их симбиоза с радикалами. 29 июня телеканал «Россия-24» выпустил сюжет об этом инциденте. Журналисты телеканала утверждали, что артист наговорил на 282-ю статью и заслужил такую реакцию общества. Они упомянули о денежном вознаграждении за нападение, но не стали развивать эту тему. Денис Капустин и White Powder в сюжете названы не были. Приглашенные эксперты из числа юристов и политологов в один голос говорили, что МРЗБ заслуживает наказания за свои слова. Давайте послушаем, как заканчивается этот репортаж.
Мирзализаде приглашает на свои концерты по всей России матушки. Это, как вы видите, дословно из поста в Инстаграме. Поймут ли юмор те, кто его на Большой Никитской встретил?
Антон Подковенко, грязи под ногами.
Отлично. Спасибо большое, Тодор.
На самом деле, я хотел бы еще раз акцентировать внимание наших слушателей по поводу того, что Дениса Никитина на самом деле зовут Денис Капустин, как Тодор и сказал, собственно. Это вытекает не только из его текста, я прочитал также расследование Шпигеля. Там, ссылаясь на документы властей Северного Рейна-Вестфалии, это земля в Германии, говорится о том, что молодого человека в действительности зовут Денис Капустин. И часто он себя позиционирует младше, чем он есть. В этом расследовании имеются также новые какие-то подробности из жизни Капустина. Например, в издании говорят о том, что они смотрели видео с участием Капустина, и в нем он одет в одежду логотипом White Rex. Этот бренд, собственно, и был создан самим Капустином еще в 2008 году. White Rex не просто модный лейбл, он организует и поддерживает мероприятия по боевым искусствам по всей Европе. И, собственно, вот этот лейбл очень часто связывают с неонацистами.
Я, кстати, нагуглила несколько групп в Телеграме с таким названием, и там очень много сильно праворадикальных высказываний под фотографиями с символикой именно вот White Rex.
Ну вот по версии Министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, основатель White Rex Капустин внес значительный вклад в профессионализм неонацистских боевых искусств. То есть, как бы это ужасно не звучало, ну вот как бы то, о чем пишут, собственно, журналисты Шпигеля. И еще один момент, который, на мой взгляд, не прозвучал в материале Тодора. Капустин поддерживает контакты с Торстеном Хайзе и Томми Фрэнком, двумя влиятельными немецкими неонацистами. Капустин выступил в фестивале Frank Wright Rock в 2017 году в Темаре, Тюрингии, перед 6000 зрителей. В последние годы Капустин неоднократно спонсировал боевые мероприятия, например, в Риме, турнир воинов, также в Лионе, в Афинах и на битве Нибелунгов в Острице. Это в Саксонии, тоже немецкая земля. Исследователь правого экстремизма Роберт Клаус из Ганновера считает, что благодаря сочетанию мужественности и насилия они имеют все больше и больше возможностей привлекать новых участников. В Острице битва Нибелунгов прошла перед 600 зрителями. 5 годами ранее, по словам Клауса, их было менее 150. То есть мы видим такой тренд, что это становится очень популярным. Благодаря своему бренду White Rag, Капустин, который свободно говорит, кстати, по-немецки, за годы создал свой собственный мир. В этом мире присутствует одежда, турниры, спортивное питание, фитнес-студии. Это все связано с этим брендом. Единственное, я хочу сказать, что он все еще зарегистрирован в Кёльне, где проживает его мать, но он там не появляется. И мне понравилось очень, как закончили материал журналисты Шпигеля, которые говорят о том, что в этом доме уже живут разные мигранты, в том числе турки и так далее. Что звучит немного иронично в отношении вот всей этой истории.
Я последние несколько дней читала его высказывания, собственно, в его же канале в Телеграме. Я, видимо, за это отвечала в этом подкасте. Он очень много говорит о том, что Европа уже перестала быть, точнее, страны Европы перестали быть великими, каковыми они были ранее. И он говорит о том, что белые люди сейчас в Европе — это скорее жертвы политики, которая проходит в местных СМИ, о том, что все должны извиняться перед мигрантами, что мигранты захватили Европу. Возможно, это чисто предположение о том, что, может быть, это стало причиной его отъезда из Евросоюза, потому что ему это не нравилось или не нравилось, что такая политика, в принципе, есть в Европе. Это его высказывание, как бы я прочитала много его постов на эту тему.
Да, ну, в принципе, каналы, которые первые писали выступление Мирзализаде, вот эти вот интеллектуальные националисты, они утверждают, что в России есть ровно та же самая проблема. То есть не очень понятно, есть ли смысл бежать там из Германии в постсоветские страны, потому что тут тоже, да, много меньшинств мигрантов, которые очень не нравятся праворадикалам.
Угу. Ну да, это безусловно. Мне, правда, мы сегодня с Рамазаном разговаривали на эту тему, и мне до сих пор непонятно, в чем причина, почему с мигрантами хотя бы можно найти какую-то причину, почему им не нравится, когда люди из других стран приезжают. Но, судя по всему, Капустин в первую очередь расист, и тут нет никакого объяснения, то есть только исключительно цвет кожи и, возможно, национальность. Почему он так высказывается, почему так себя ведет.
Мне кажется, существуют разные мотивации. То есть, может быть, про Капустина, опять же, судя по его телеграм-каналу, который я тоже читал, наверное, действительно расизм, такой буквальный как бы колоризм, то есть вот оценка цвета кожи, играет большую роль для него. Но я бы не сказал, что это мейнстрим вот среди российских правых. Наверное, сказывается то, что Капустин долго жил не в России. В России больше популярен национализм, как мне кажется, такой именно этнический, больше, чем расовый, то есть возможны претензии, например, к активистам и простым людям из числа удмуртов или марийцев, хотя многие из них визуально неотличимы от этнических русских. Это такой национализм имперский, связанный с тем, что любой локальный культурный проект, какой-то региональный язык, региональная идентичность ощущается как угроза территориальной целостности Российской империи, как они видят это государство до сих пор.
Ну да, просто здесь можно найти причину в действиях Капустина, точнее, повод для таких действий, таких высказываний, я лично просто не могу себе даже вообразить.
Ну, может быть, для Капустина это просто инструмент для того, чтобы стать инфлюенсером, и он использует вот эту очень популистскую риторику для того, чтобы развивать свои бренды, развивать свою влиятельность, скажем так. Он же посредством того, что он занимается этими вещами, он знакомится не только с какими-то людьми из экономической сферы, но и из политической, потому что он контактирует с разными ультраправыми по всей Европе. А мы видим, что, в принципе, последнее время из-за большого притока мигрантов довольно популярны правые идеи практически во всей Европе. И так или иначе политики, которые разделяют те или иные взгляды, они проходят в парламенты. И в этом смысле, кстати, то, что говорили журналисты Шпигеля, вернее, они цитировали сотрудника спецслужб немецких, германских, который предположил, что Капустин, возможно, имеет связи с российскими спецслужбами, это звучит довольно логично, потому что очень много есть материалов в различных международных изданиях о том, что Россия провоцирует правые настроения и использует для этого разные инструменты, в том числе социальные сети, в том числе другие инструменты. И, может быть, Капустин — это очередной инструмент для влияния. Но мы не можем, конечно, утверждать, но, как бы, развивая эту мысль, можно как-то выявить какую-то логику того, что происходит.
На самом деле вся эта история, она пугает в первую очередь тем, что... То есть человек может иметь любую точку зрения, пока он не приходит к каким-то активным действиям, которые нарушают свободу других людей. И вот в этом вот кейсе как раз-таки Капустин, вероятно, перешел эту черту, предложив вознаграждение за избиение и драка. И вот здесь как раз-таки, наверное, есть какой-то переход черты.
Да, от слов к насилию, по сути. Поэтому, собственно, это и есть, наверное, черта, за которую, ну, как бы, нельзя переходить уже.
Тодор, ты же писал этот текст. Наверное, знаешь, много ли было публикаций на тот момент? И были ли публикации, которые показывали со стороны вот стойкость, которую показал ты, не со стороны того, что это то, что он наговорил, это 282-я, со стороны того, что правый националист вот таким вот образом поступил и предложил вознаграждение?
Нет, я такого совсем не видел или практически не видел. Может быть, в каких-то телеграм-каналах это упоминалось, но полноценных журналистских материалов вот с упоминанием, ну, подробным, да, как рассказываем о Капустине, я не встречал. На момент написания материала, да, он немножко с задержкой вышел, я писал его, собственно, как раз в конце июня. Вот, на тот момент я, естественно, искал упоминания в последних новостях и Мирзализаде, и Капустина. С одной стороны, были провластные источники, вот, например, «Россия-24», которые рассказывали, да, что комик наговорил на статью, что он должен там получить наказание. Либо были независимые СМИ, например, «Медиазона», которые упоминали, что на него напали, упоминали, за что на него напали, и фокус не был каким-то вот пристрастным. То есть это были новости о совершенном преступлении в виде избиения, а не в виде его слов. Вот. Но, тем не менее, я не видел там больших фрагментов о Капустине. Максимум упоминался сам название его канала, да, вот этот White Powder, но не более того.
А меня удивило, что подробные какие-то материалы о его деятельности я находил исключительно на английском и на немецком. На русском языке таких подробных материалов, по крайней мере, я не нашел.
Я предполагаю, что дело в том, что он довольно давно уехал из России, и он в своем телеграм-канале очень много писал про Тесака, о том, что вот он совершил самоубийство, о том, что он в это не верит, и о том, вспоминал их былые деньки там лет 12-15 назад. То есть они, видимо, были друзьями. Я боюсь, что в России про него почти ничего не писали, потому что он последние годы и не был здесь. Кстати, в его же телеграм-канале один из последних постов посвящен новому клипу Манижи, которая выложила этот клип 8 июля, как она написала, это день ее 30-летия, и клип называется «Не славянка».
Там в одном... «Не дославянка», «Не дославянка», «Не татаржичка», по-моему.
По-моему, она «Не славянка» называется, сам по себе клип. Но да, смысл в этом. Да, и в этом клипе появляется человек с плакатом, на котором написано «И драк не враг». Это такая отсылка к плакату, который был в Пензе, да?
Да, да, похоже на то, там тоже был, там враг русского народа, по-моему.
Да, 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 да. И это очень такая забавно ответка выглядит. Да, да, да.
А Капустин писал про это, да?
А он выложил этот пост и написал о том, что вот очень неприятные для него люди, если корректно сказать, делают вот это вот. Вот. И там очень много комментариев под постом от людей, которые говорят, что не могут это слушать. Вот. И о том, что российские власти считают Манюжу героем и представителем России. Ну, в общем, понятно, о чем они пишут.
В общем, все перемешалось в Думе российском, потому что пропагандисты,
неонацисты. Манижа тут еще и так, и все остальные.
Все вместе, и не поймешь. Но благо у нас есть такие журналисты, как Тодор, который разобрал всю эту ситуацию и довольно в легком виде подал. И теперь все понятно, что к чему, кто, где, как.
А Тодор, ты не знаешь?
Ну, и вы тоже помогли. Да, я не вот про немецких, например, неонацистов и его связи с ними я не находил информации, так что все коллективная работа, можно бесконечно это копать. И это, конечно, это все очень страшно, но и очень интересно. Я думаю, что об этом важно писать.
Да, это абсолютно так. А Тодор, ты не знаешь, Идрак подал заявление в полицию или нет?
Я не находил такой информации. Мне кажется, он говорил на своем выступлении вот по поводу избиения, что в основном для него это как бы моральная такая проблема, то есть его это возмутило, но он не сильно пострадал физически, и кажется, он не собирается как-то вот жаловаться сюда в органы.
Не забывайте подписываться на нас в соцсетях, в нашем Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. А также слушайте нас на стриминговых сервисах и на Ютубе, а также на нашем сайте idelreal.org.
Это был новый выпуск реального подкаста проекта «Идель Реали». С вами были Тодор Бактимир, Карина Джамал
и Рамазан Алпаут.
До новых встреч.
До свидания.